Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 4 марта 2024 года. И вот как раз сегодня в нашем телеграм-канале наш слушатель StarTrader задал такой вопрос после обсуждения, которое велось у нас там на канале. А какие варианты выхода из ситуации с СВО есть у западных стран? Отдать России всю Украину, кроме трех западных областей? Это единственный вариант? Разве это не политическое самоубийство для западных элит? Может быть, есть и другие выходы, например, выгодные для западных стран? Ну и в продолжение другой наш слушатель пишет, а какой у них выход есть? Они, правда, могут фиктивные переговоры попытаться устроить, типа Минска-3, и делать вид, что реально хотят мира. А на самом деле будут усиливать Украину заново, то есть снова выигрывать время. Но, знаете, на мой взгляд, для того, прежде чем говорить о возможных выходах, надо немного прояснить вот те два варианта, о которых упомянули наши слушатели. Ну, во-первых, что касается Минска-3. Понятно, что кто бы там ни прикладывал для этого усилия, будь то турки или кто-то еще найдется, может быть, Китай, реально вряд ли какой-то переговорный процесс возможен. В первую очередь потому, что стороны не верят друг другу. Причем это касается не только России и Украины, а касается и вот западных гарантов, которые один раз уже кинули Россию и публично признались в этом. Я, как вы помните, с самого начала говорю, что это кидалово и никаких договоров. Это ничего это реально не означает, но тем не менее кремлевское руководство шло почему-то на поводу у этой идеи или очень хотело в нее поверить. Но так или иначе, в итоге она обанкротилась и это официально принято. На этом фоне говорить о каких-то Минске 3, 4, 5, 6, 7 это просто бессмысленная трата времени, потому что понятно, что стороны на него не пойдут. Я даже оставляю за скобками знаменитый указ Зеленского о том, что с Россией ни в какие переговоры не вступать, потому что он с самого начала своего появления на меня произвел такое смешное впечатление. У меня в период октябрьских событий 93-го года был один очень хороший знакомый из провинции, который мне подарил такую фразу «понты для приезжих». Вот указ Зеленского это как раз из раздела вот таких понтов для приезжих. Да, то есть все понимают, что для того, чтобы не вести переговоры с Россией, для этого указа создавать не надо. Можно просто их не вести и все. Но тем не менее эти понты были запущены, и теперь они играют как бы политически на руку России. Всегда можно показать пальцем на Украину и сказать, вот видите, там указ есть на этот счет. Закон есть закон. Вот. Хотя на самом деле, что этот указ есть, что нет, ситуация была бы одна и та же. Это вот такой пример типичных понтов. И поэтому этот вариант Минска 3, Стамбула 4 там, или еще чего-то просто не рассматривается. Второй выход, о котором упомянули тоже наши слушатели, это отдать России всю Украину, кроме трех западных областей. Но вы знаете, у нас долго муксировалась мысль о том, что вот эти три западные области, конкретно, западная Украина, в общем, Ивано-Франковская, там, Львовская и еще, по-моему, какая-то, они очень нужны Польше, и поэтому Польша прямо спит и видит, чтобы их присоединить к себе. Я думаю, что для Польши это был бы самый худший вариант, который только можно было измыслить. Какие-то старые древние идеи еще времен Пилсудского от Польши до моря, они уже умерли сами по себе. То есть, в первую очередь потому, что в них нет экономического смысла. Пилсудский-то был не дурак, он как раз вкладывал это экономический смысл. И помимо, так сказать, какой-то великодержавности, это имело в виду еще то, что богатыми ресурсами Россия окажется отделенным от Европы Польшей. Он даже называл это таким санитарным кондором, санитарным коридором от большевизма, кордоном, точнее говоря, санитарным кордоном. Но Запад, в частности, те же самые англичане, они очень хорошо понимали, что санитарный кордон в этом смысле, это будет значить, что все транзакции будут идти через Польшу, а значит, она будет на этом варить свою деньгу. И, в общем-то, англичанам эта идея не понравилась. Отсюда взялась, кстати, знаменитая линия Керзона, которая сейчас, в сущности, проходит вот белорусско-польская граница. А, и ввиду разделения национального примерно по этой черте, вот лорд Керзон не зря ее провел. Провел именно для того, чтобы всякие пресечь вот эти вот разговоры от моря до моря, среди прочего. Кроме того, в результате вот всех тех военных кампаний, в которых так или иначе затронули Польшу в 20 веке, Польша получила значительную часть территории Германии. В частности, 2/3 Восточной Пруссии, они находятся в Польше. Немецкие бывшие Силезия и Померания, они тоже сейчас находятся в Польше. И надо сказать, что Польша в послевоенные годы распорядилась с этими землями очень шустро, поскольку она, по сути, организовала там массированную этническую чистку, выселив несколько миллионов немцев. Такого масштаба вот этнической чистки еще больше никто в Европе, во всяком случае, в послевоенные годы не проводил. Поэтому в результате на нынешней территории польского государства образовалось моноэтническое такое формирование. Да, то есть поляки там являются в Польше практически мононацией. Их там больше 80 или 90%, я не помню сейчас точно. И всякие превращения вот этими тремя западноукраинскими областями, они грозят то, что этот моноэтнизм быстро нарушится, причем той публикой, которая, в общем-то, исторически с Польшей имел очень сложные отношения. Ну, вспомните хотя бы Тараса Бульбу. Поэтому для того, чтобы получить такой подарок, вот, Польше, я думаю, сильно напрягаться не надо, ей просто это не нужно ни за каким. Аллах. А тогда спрашивается, кому они нужны, эти вот три области. Просто создать какое-то такое независимое квазиукраинское государство тоже как вариант не подходит. Потому что, ну, в памяти есть пример Второй мировой войны, когда после официального как бы конца Третьего Рейха, он тем не менее продолжал существовать. Это не очень сильно как бы известно, но на самом деле настоящее гитлеровское, ну, точнее говоря, наследников Гитлера правительства, оно существовало в немецком городе Фленсбурге. И просуществовало там аж до 23 мая. Причем это правительство даже в определенном образом было признано англичанами. Потому что в своей речи о победе британского народа Уинстон Черчилль, например, де-факто признал полномочия этого правительства, поскольку заявил, что капитуляция была санкционирована гросс-адмиралом Денницем, назначенным главой германского государства. Вот так. Ну, все остальные союзники на этом месте, они, видимо, сильно возмутились. Поэтому в результате это все кончилось арестом этого фрейнбургского правительства 23 мая 1945 года. И, кстати, по любопытному стечению обстоятельств, именно в этот день покончил с собой Генрих Гиммлер. Так что остается открытым еще вопрос. Он покончил вследствие того, что его личность была как-то таинственно им самим раскрыта, или же он явился туда как представитель этого фрейнбургского правительства, но в итоге было принято решение просто всю эту лавочку прикрыть, и поэтому Гиммлер, так сказать, покончил с собой, чтобы избежать дальнейшего суда, поскольку его дальнейшая судьба в этом случае была понятна и предсказуема. Так вот, в результате всего этого вот вся история с этими тремя западными областями, которые как бы могут организовать какую-то ячейку новую, она тоже, очевидно, не держится на ногах, потому что, в общем-то, все обвинения в бандеровщине, нацизме, который основан на этой бандеровщине и так далее. Так или иначе, они произрастают из этих западных областей, во всяком случае исторически. И поэтому вот еще один прецедент такого фрейнбургского правительства, ну, явно в истории никто повторять не захочет. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим? Я тут сейчас к выводам хочу перейти.
Нет, ну то, что Польша однозначно никакого интереса к приобретению всех этих львовских областей и так далее не будет иметь, это можно говорить стопроцентной гарантией, потому что если такое и было, то как раз накануне там 22-го года был своеобразный зондаж блогерами, причем как получается, что в западных государствах, как бы мы их ни ругали, что там нету демократии и так далее, там как-то вот в более-менее таких национальных государствах общество и государство едино в своих порывах. То есть там не надо какие-то отдельные поручения давать, там само общество заинтересовано в расширении, в разведке, в поиске данных, в анализе и критично относясь к своему правительству, тем самым помогает ему. В частности, да, действительно, блогеры там в Польше были. Они посмотрели, какие там настроения, какие там вообще люди. И сказали, да-да-да, это когда-то в Польше было, но вот так даже за дополнительную плату не нужно. Мы прекрасно живем в своей Польше, вот, и никакой там западных областей Украины. Вернее, бывших восточных областей Польши. Венгры же, ну, тоже с ними все ясно. Орбану хватает своих, своих забот, чтобы еще его обвинили в каком-то экспансионализме и так далее. И вообще это уже окончательно будет выглядеть некрасиво для стран Европейского Союза, которые все очень сильно кричат о мире, спонсируют войну, что вторгаться нехорошо. Но если уж вторглись, тогда чего уж и нам тоже немножко не поиметь. В конце-то концов. В идее такой, как это назвать, гуманитарного и гуманистического аншлюса к западным странам. Это не будет считаться. Кто там у нас еще? Румыния, да? Ну, слушай, Румыния, она, по-моему, настолько бедная страна, и настолько там много своих проблем, и вообще румыны общаются со своими детьми через скайп и посылают деньги, зарабатывая в других странах, что про Румынию вообще говорить смешно, если они там Молдавию, как бы, не собираются, то с Украиной тоже. Вот.
Ну, в общем-то, да. То есть это на самом деле вот с точки зрения приобретения никому не нужно, тем более, что понятно, что приобретение в этом случае, оно предполагает, что вот это вот благоприобретенное придется дотягивать до своего уровня. Ну, хотя бы даже он и не был слишком высоким, но все-таки выше, чем сейчас. Он имеется там на Украине, особенно в этих трех западных областях. Так что говорить об этом ну, просто бессмысленно даже с экономической точки зрения. Кстати, чтобы уж и Польшу до конца в экспансионизме не обвинять, надо иметь в виду, что вообще-то Польша, когда получила эти земли, она их получила на очень небольшое время. Она их получила конкретно после Версальского мира и после раздела Австро-Венгрии. До этого Галиция, собственно, эти три области, они были областями Австро-Венгрии. Австро-Венгрию вообще, надо сказать, обкарнали больше всех, потому что ее, по сути дела, разделили на несколько государств, от нее вот остался очаг Австрия, а когда-то это была большая империя площадью, больше даже германского. Вот в Польше достался немецкий, точнее говоря, австрийский город Лемберг, который начал называться Львовом. Ну вот где-то лет 20 она им провладела за это время. Поэтому сказать, что там какие-то сильные исторические корни проросли, ну если не брать там эпоху 16-17 веков, то, конечно, уже это давно и очень сильно поменялось. Поэтому вот с точки зрения вот этого вот присоединения кого-то к кому-то этих трех областей, это совершенно бесперспективное влияние. Ну а оставлять ее просто так вот, как видит только какого-то отрыжка, тоже не имеет никакого смысла, поэтому вот обстоятельства таким образом складываются. Как бы их на Украине не оценивали, там позитивно или негативно, но факт остается фактом. Поэтому вопрос-то, собственно, в том, а какие варианты есть выхода из этой ситуации для западных стран. Вот в этой ситуации, когда понятно, что Украине военное поражение России нанести не удастся. Ну, вот это как бы на сегодняшний день уже данность. Как-то дальше пойдет, будет это затяжное, незатяжное конфликт, сколько он продлится, это вопрос времени, но ясно, что он победой украинского оружия не закончится. Поэтому вопрос, что делать для Запада. Конечно, продолжать туда вливать, так сказать, многие миллиарды, десятки миллиардов. Но можно, конечно, потряститься и побожиться, что да мы вот до самого последнего вдоха будем вливать и вливать. Но в конце концов, вся экономика не резиновая. И это связано с значительными утратами собственными. А ради чего? Вот этот вопрос, который стоит и встает. Поэтому для Запада сейчас самая разумная тактика, это, и которая, кстати, была бы типично западной в этом плане, это так же тихо выползти из этого конфликта, как они тихо туда вползали. Вот они не сразу же, так сказать, вползли, они там постепенно, сначала там что-то, какие-то моральные делали заявления, потом начали поставлять стрелковое оружие, потом постепенно дело дошло там до пушек и снарядов, сейчас уже к ракетам перешли, вот уже самолеты вроде бы на подходе, если на подходе, и так далее, и так далее. Вот сейчас вот все это для Запада было бы самое разумное, провести все это дело в такой режиме, такой же тихой ползучей деэскалации, по разным причинам, не готова промышленность, не готовы производству, те или все не готовы делать то или все, вот как бы все хотят, но как-то не получается. Это было бы по-западному, вот, типично, так сказать, для Запада, и с его точки зрения наиболее продуктивно. Кроме того, для этого следовало бы поменять и, так сказать, идейную сторону западной риторики, которые, видимо, тоже придут достаточно скоро. Это надо будет признавать, что, в общем-то, конфликт на Украине, по сути, является гражданской войной между русскими и русскими. Которая, кстати, началась на Донбассе. Началась, в общем-то, с бомбежек, вполне себе, так сказать, внутри государства. Вмешалось другое русское государство. Вот. Все это вместе переросло в такой расширенный гражданский конфликт, а в гражданском конфликте вообще что-то ловить третьим сторонам — это крайне неблагоприятная задача. Можно быть сочувствующим той или другой стороне, как, например, Антанта была, сочувствовала, так сказать, белому движению. Да? Даже делегации туда отправляли, оружие, кстати, то же самое, современное, которое частично потом использовала даже Красная Армия, я имею в виду английские танки, там М1. Но по сути своей, вот, наиболее такая разумная эволюция для западного мира, вот выхода из СВО, она вот видится по пути вот такой вот ползучей деэскалации и постепенного перевода оценки этого конфликта на конфликт внутригражданский. Пойдет ли Запад по этому пути и хватит ли у него на это мудрости или нет, я не знаю. Не могу тут ни за что ручаться, но в качестве выхода это вот один из, наверное, самых простых и соответствующих западной логике выхода. Ты что думаешь, Вадим?
Ну, я думаю, они все равно не будут ничего прекращать, свои эти поставки. И маловероятно.
Знаешь, речь идет не о прекращении, а о деэскалации. Потому что, во-первых, в это вбухивается, и вбухивалось достаточно много, причем в нарастающем темпе. Тоже надо признать, вот 22-23 годы — это нарастающий темп эскалации. То есть можно спрогнозировать, что дальше можно нарастить еще больше, но тогда как бы экономика-то вообще там плохо себя почувствует на Западе, потому что, ну, производство вооружений — это, в общем, неэффективная, так сказать, трата, если ты сам не участвуешь в войне. А если ты начинаешь участвовать, то можешь огрести тоже по полной. Поэтому здесь вот не в качестве разумного выхода, есть и неразумные. Вот. Видится вот именно вопрос такой деэскалации. Пойдут по нему, по этому пути или нет? На мой взгляд, такой вопрос открытый. Но тот разумный выход, который видится, вот, не, он примерно такой. Тут, кстати, вот два вопроса по этому же поводу прилетели. При взятии одной лишь Авдеевки было потеряно России больше, чем за 9,5 лет войны в Афгане. О каком слову может идти речь? Это самая настоящая война на истощение. Больше потери были только в Великой Отечественной войне. Но знаете, все стороны в этом конфликте, как вы заметили, они очень охотно и безошибочно считают чужие потери. а вот как-то свои сертифицировать не стремятся. Я говорю не только об украинской, но и российской стороне. Поэтому давайте вот этот вот подсчет потерь отнесем к тому, что в свое время получил название «тумана войны». То есть до тех пор, пока не будет каких-то объективных реальных свидетельств, говорить о том, какие-то потери были большими, меньшими при взятии Авдеевки, либо Ахмутали, или еще чего-либо, это все останется в области предположений. Может быть, это так, а может быть и нет. Посмотрим. Во всяком случае, вообще, так сказать, на этом наступательный порыв не остановился, насколько могу так понимать. Вот. То есть, если бы были какие-то супер невозможные потери, вот, абсолютно неприемлемые, то, наверное, взятие Авдеевки все бы ограничилось. Дальше бы боевые действия заканчивались. Во всяком случае, передышка бы какая-то была. А тут, судя по всему, передышки нет. Вот. Так пока можно констатировать. Глядя и на российские, и на украинские, и на западные источники. Что ты хотел сказать, Вадим?
Ну, я хотел сказать, что по поводу и Второй мировой войны, когда изначально там Сталин озвучивал, по-моему, 8 миллионов потерь, потом там повысили, mm-hmm. потом там дошли до 26, потом стали уже совсем какие-то цифры невероятные в 40 миллионов, и что еще все равно не подсчитаны и так далее. А вот сейчас же историки, которые вот военные так этим прям скрупулезно занимаются, и вот, а почему мы должны считать столько, уже прям высчитывают каждый случай, что mm-hmm. называется, все-таки начинают сходиться, что меньше 26 миллионов было, меньше. Ну, не на порядок, конечно, да, но тоже эта цифра, скажем так, умозрительная больше, предположительная была.
То есть, как разумеется. Ну, кроме того, включает... тут вопрос, как считать потери гражданского населения, тут много очень аспектов, если говорить про Вторую мировую войну, поэтому, если вообще сводить дело к боевым потерям, то боевые потери были наиболее страшные, это 41-42 годы, а потом дальше, в общем, эти цифры туда-сюда, ну, более или менее выровнялись, с учетом, конечно, наступательного характера действий Красной Армии. Тоже в разных операциях по-разному. Там, в Багратионе, например, там у Красной Армии был перевес, в других операциях там у немцев был перевес, ну, с точки зрения, так сказать, большего количества, нанесения большего количества потерь. Но нельзя сказать, что в том или другом случае они были какими-то такими критическими, что, собственно, неподъемными. Именно поэтому, собственно, война и была выиграна. Так, вот еще один комментарий. Век назад, это Зерот Беком Майврайт, век назад Запад считался бы полноценным участником войны, сейчас они перестанут давать баки оружия и скажут, мы не стороны конфликта, а против Запада надо работать, как они, дестабилизации у них. Ну, в общем-то, разумная мысль. Я с вами согласен в том смысле, что если ведется какая-то прокси-война через кого-то, то, в общем-то, надо отвечать тем же. Те, кто ведут прокси-войну против Запада, значит, они потенциально наши союзники. Ну, раз вы взялись за прокси-войну, значит, получите тем же, той же монетой, в той же форме. Так, и вот Эдуард Кузьмин еще спрашивает вопрос, в чем разница между сдачей Украины и России и ползучим выходом из конфликта. Если они выйдут из конфликта, то Россия захочет Украину целиком или нет. Вы знаете, вопрос даже не в том, чтобы захватить Украину целиком, а в том, что денацификацию, если ее воспринимать всерьез, а ее надо воспринимать всерьез, ее можно проводить только на территории всей Украины. Нельзя оставлять какое-то нацистское правительство в условном Фрейсбурге, как в Германии, да, так сказать, допустим, во Львове, а всю остальную территорию как бы денацифицировать, создать чистых и нечистых. И поэтому здесь вопрос в этом разрезе. Для России, конечно, то, что денацифицировать надо всю Украину. Другое дело, что мирным путем это сделать не получится. Может быть, какая-то попытка этого была предпринята во время так называемых Стамбульских соглашений, весьма неоднозначных, и которые, в общем, окончательного вида не имеют. Ну, а сейчас уже и ценность только историческая. Но, вообще-то, придется денацификацией заниматься всей Украиной. Тут другого выхода просто не остается. У тебя какое мнение, Вадим?
Ну, Мединский опять хочет идти на переговоры, опять предлагает сам себя. опять говорит то, что ну в этот раз весь вопрос будет решен элементарно. Главное, меня пошлите. Никаких вопросов.
Кто простит пустите на переговоры, я не расслышал.
Мединский.
А, Мединский.
Ну, он же у нас самый главный историк, там, председатель военно-исторического общества и вообще такой патриот, что все остальные кажутся на его фоне агентами западных спецслужб. Ну, каждому свое. Даже Федоров отдыхает, наверное. Ваш этот собеседник.
Да, припоминаю.
Как бы то ни было, с точки зрения Федорова, все делается Путиным правильно, несмотря на то, что Конституция она зарубежная, и он по-другому не может. А с точки зрения Мединского делается все правильно, потому что, ну как, надо же договариваться. Надо договариваться, считают они. Как-то. Да, действительно, Зеленский запретил договариваться. Мы вроде как боремся с нацизмом, да? Но правда, вот как-то вот нам все никак не могут четко сформулировать эту цель. Вот борьба с нацизмом, она окончится в какой момент? В какой момент цель будет достигнута? Нам не говорят. Говорят, вам не положено это знать. Действительно.
Ну, вот там я у вас... думаю, что так или иначе со владением, территории Украины, так или иначе, денацификация пройдет. Потому что по-другому просто не получится. Я не думаю, что нынешний режим украинский в том или ином виде способен самоденацифицироваться. Вот просто это тоже стало видно.
Проходила денацификация, наверное, надо вот предлагать какую-то там либерализацию, интернационализацию, ну, наверное, что-то такое. А когда вот предлагают... А я не знаю, что мы предлагаем. Вот какая идея мы предлагаем? Я так и не понял, на самом деле. То есть надо как-то...
Нет, со стороны России никаких особых идей не предлагается, кроме тех, которые были уже высказаны. Вот. Вариант... Нас спрашивали, собственно, о варианте для Запада. Что Запад может предложить? Вот как я вижу, что варианты каких-то предложений для Запада точно так же сильно ограничены. И на самом деле он может только тихонько отползти из этого конфликта. И вот Эдуард Кузьмин уточняет, единственный вариант для Запада это отдать Украину на волю России. А по поводу ввода войск, думаете, блефуют. Но по поводу ввода войск, на самом деле, мы уже несколько раз об этом говорили. Никто реально такого обещания не давал. Это Макрон запустил такую феньку, что могут, да, у нас можем рассмотреть это, ну, консенсуса нет, но как только вот он появится, то тогда, может быть, и вопрос встанет. Но вопрос с самого начала стоит, а в консенсусе, собственно, собирается участвовать кто? Вот потенциальные все участники, которых можно было бы рассматривать, они так или иначе ясно заявили, что они лично в этом участвовать не собираются. Понимаете? Поэтому, ну что остается? Так вот тупо просто слать какое-то оружие, плюс там своих военных спецов, так называемых, для того, чтобы их там в той или иной форме, так сказать, истребляли, и дальше продолжать это все делать в каком-то нарастающем темпе, чтобы добиться чего. Вот главное добиться чего, вот именно это отсутствие. Поэтому я и считаю, что вот выползание из этого конфликта, не резкое какое-то бросание, там, как американцы это сделали в Афганистане, а такое медленное выползание как бы, из этой ситуации. Оно может иметь самые разные формы, вот, но просто тренд должен быть именно в этом направлении, потому что дальше уже понятно, что ловить там нечего. Вот. Остается только тупо стоять на этом месте и продолжать вываливать все большие средства. Но Запад так не готов играть. Он никогда так не был готов играть. Он готов играть ради какой-то конкретной цели, которую можно достичь. Когда-то она оказалась реальной, сейчас она оказалась нереальной. Значит, надо это отползать. Вот. Ну что же, может быть тогда действительно... вот. Перейдем к экономическим вопросам, тем более, что у нас есть такой вопрос, что скажете о послании и плане Путина 6.0, я его не смотрел, может, Смирнов мог смог изменения от Обещалкина с успешной внешней политикой. Вы знаете, ну, про план и там громадью различных расходов я не могу сказать, что я все прослушал прямо от начала до конца. Я, так сказать, слышал обещания, видел, что их было много. Неоднократно были подтверждения о том, что они подкреплены там соответствующими статьями в бюджете. Кто-то там насчитал какое-то количество триллионов, которых в бюджете России заведомо нет. Я не знаю, что это за подсчеты. И не знаю, насколько они являются реальными или блефовыми. Мы живем вообще в мире фейк-новостей, поэтому, как вы понимаете, здесь самым разным сообщениям, которые появляются с той и другой стороны, достаточно трудно верить. Но есть вот одно обстоятельство, которое тоже когда-то было предметом нашего обсуждения. Это вопрос приватизации. Вот с вопросом приватизации здесь явно наметился какой-то, точнее говоря, деприватизации. Явно наметился некий прогресс. Во всяком случае, сдвинулся вопрос с мертвой точки. Ну, в частности, вот пришло сообщение о том, что будут национализированы Челябинский комбинат, это крупнейший в России производитель ферросплавов, который используют для изготовления снарядов и стали для брони. Ну и в итоге это забирается все у некого семейства Юрия Антипова, который имел этот комбинат еще в 90-х годов вместе со своими компаньонами. Потом они разделились, компаньоны ушли там в другую отрасль. А у Антипова оказалось целых 5 на самом деле предприятий, среди которых вот, в частности, Челябинский металлургический или электрометаллургический комбинат, вот, производитель тех самых ферросплавов. Надо сказать, что был визит Путина в Челябинск, в котором, кстати, была затронута тема того, как Челябинское и вообще производство, которое находится практически в центре города. Тут надо пояснить, что вообще в Челябинске этот комбинат создавался и, в общем, в основном в годы войны, поскольку это было производство, естественно, достаточно далекое от линии фронта и поэтому более защищенное. И тогда, собственно, ну, во-первых, было не до экологии, это понятно, тут все для фронта, все для победы. А во-вторых, сам город был значительно меньше. То есть он как, по сути дела, поставщик трудовых ресурсов для этого Челябинского комбината, строился фактически рядом. На момент, когда вот на сегодняшний день город уже его плотно обступил, это Челябинский комбинат со своим, ну прямо скажем, не самым экологичным производством, он оказался фактически в центре города. Что, естественно, будет там серьезные проблемы. И вроде бы еще 5 лет назад городские власти заключили соглашение с акционером комбината и вот с этим самым Юрием Антиповым в частности, что производство перенесут за город. Но, во-первых, это большие вложения. Во-вторых, когда уже все оформлено на канадско-швейцарский офшор, то хочется все-таки получать деньги, что и делали на протяжении предыдущих 30 лет. Ну, короче говоря, никто ничего не сделал. И поэтому в конечном итоге вот президент, как говорится, приехал, проинспектировал объект. Вот, и в итоге все разрешилось с тем, что значит, акции вот этого комбината, как незаконно приватизированы в 90-е годы, у господина Антипова с семейством забирают. Эти акции затем частично передадут через Росимущество в Ростехнологии, то есть, ну, в государственный концерн. А остальные как-то распределят или пока собираются распределить между какими-то другими там частными предпринимателями крупными, которые, значит, в свою очередь как бы делают это предприятие такого смешанного типа. То есть это не то чтобы сразу национализация на все 100%. Хотя забранные акции 100%. То есть, видимо, через Роскомимущество они должны будут потом перейти к каким-то новым владельцам. Что в этой связи хочется сказать? Что вообще-то, вот когда вся эта приватизация начиналась, в середине 90-х годов, такая вторая вот эта вот волна, да, с раздачей крупных пакетов предприятий, Хотя, кстати, этот Челябинский комбинат был чуть ли не в 92-м году приватизирован. Речь шла о том, что, вот я помню как бы риторику тех лет, что мы отдаем все предприятия в частные руки, потому что в государственных руках, ну, это просто днище. Вот уже ниже упасть некуда экономике, вот когда наконец придет частный собственник, то вот там все заколосится, наконец-то рыночная экономика вдохнет там новые силы в это предприятие, и вот оно станет современным, там, отличным, все и так далее. Вот сейчас, с тех пор, прошло 30 лет. Ну и как бы 30 лет спустя хочется спросить, ну и где это заколосившееся предприятие? Ну, выясняется, что, в общем, ничего там особого не произошло, что было, то и осталось. Ну, более того, как водится, часть производственных площадей отдали под какие-то офисы и конторы, потому что с них можно просто стричь бабло вообще без всяких каких-то вложений там, в производство, без заморачивания того, пойдет у тебя процесс, не пойдет процесс. Офис сдал, деньги получил. Тем более комбинат находится в центре города, да, опять же. Вот. И все это вот вместе взятое в таком образе длилось 30 лет. Поэтому, когда сейчас встает вопрос о его деприватизации, то помимо прочих аргументов там, экологических, хочется вернуться к началу, так сказать, к истокам. А где же та живительная сила капитала, которая должна была, по уверениям вот наших реформаторов 90-х годов, все это поднять просто с колен и встать на крепкие ноги. Вот за 30 лет этого, как видите, не случилось. Так что, в общем, эти надежды на вот эту чудесную силу приватизации, они оказались как-то очень сильно избыточными. Как ты думаешь, Вадим?
Ну, вам тогда просто скажут, так сказать, ваши либеральные оппоненты, что 30 лет это очень мало, что сначала был такой просто дикий, непонятный капитализм, да, что это было наследие советской
эпохи. А сколько ж надо-то? 100, что ли?
Ну, вам же сказали, когда ваши эстонские коллеги, что чтобы демократия восторжествовала, надо вам подождать лет 100-200, и тогда все будет. Но, правда, через 200 лет неизвестно, что с планеты Земля будет. Но это уже мелочи, ну, да. Не надо придираться к словам, понимаешь ли. Ну, вообще, как бы это сказать, если есть желание, то капитализм, он будет работать. Если такой прям не грабительский подход, какой-то такой разумный. Вообще, любая система, любая идеология будет работать, если будет подходить честный, ответственный человек к этому. И точно так же любая идеология может быть испорчена, если туда проникнут дегенераты, если туда проникнут какие-то подрывники, скажем так. Мерзавцы, которые будут пользоваться своим положением, любая идеология. Другой вопрос, что какая-то идеология к этому более способствует, а другая менее способствует. Также там, если брать капитализм, социализм. Если мы берем какие-то крупные предприятия, которые занимаются военно-промышленным комплексом, добычей ресурсов, в котором много находится сотрудников. Это у нас будет одна история. И западные предприятия, американские, они точно так же исходят из планового ведения хозяйства. И более того, они не делят рынок, они договариваются между собой. Это дележка рынка, но это не конкуренция, это не борьба. Потому что они прекрасно понимают, что в этой борьбе они причинятся вред
это
себе.
Картельный сговор называется вообще-то. Вот в политэкономии это называется картельным сговором.
Это очень неприличные слова для рыночного, и, так сказать,
я идеологии. Понимаю, но это, ну, вот это так. Картель это как раз когда собираются разные собственники, и они решают между собой, вот распиливают вот тебе это, тебе это, тебе это. И зачем нам друг с другом там стучаться лбами? Вот это и как раз и является картельным сговором. Но, во всяком случае, в марксистской политэкономии это называлось таким образом.
Ну, собственно говоря, мы видим, как, ну, во всяком случае, я вижу, как в игровой и киноиндустрии, когда уже возникают крупные монополисты, то это создаются огромные проблемы, как мне один мой знакомый сказал, да все рыночек порешает, но это он сейчас говорит. В 24-м году. Угу. Там Запад разберется, рыночек порешать. Я говорю, Саш, но ведь прошло с момента убытков корпорации Disney прошло 10 лет, и они ничего не меняют. Это две пятилетки сталинских, которые в 4 года. Но может все-таки тогда имплант должен помочь. Ну что, ну увольняют сотрудников, отвратительные сценарии. Это обвиняют, собственно говоря, своих зрителей. То, что это зрители виноваты, они слишком упали на ностальгию. Понимаешь? Мне очень нравится этот аргумент с ностальгией. Знаете, в любом споре, когда нечего ответить, а это вы просто ностальгируете. Ну, мы что, по-плохому, что ли, ностальгируем? Или по-хорошему, все-таки, по-качественному? Что-то по-плохому никто не ностальгирует. Никто не смотрит. Ой, как было плохо там это. Давайте вернем, потому что было плохо. Ну, может там что-то идеализировать, но какая разница. Все равно сравниваем, вот, просто берем чисто фильм. Этот с какой-нибудь старой, который не смотрели, и новый, который не смотрели. И сравниваем, где больше качества. Все понятно с этим. Точно так же с играми. А с играми вообще намного проще. Вы про это ничего не знаете, но я на всем этом вырос. Я уже могу там заценить и старые, и новые. Я там не какой-то старик, чтобы что-то произошло. И могу отличить, что было 4 года назад от того, что год назад было и так далее. Вот, так что нет, конечно, огромные проблемы в этом есть, и рынок здесь ни капельки не помогает. Здесь помогает творчество, здесь помогает ответственный подход, здесь помогает обращение внимания на нужды зрителей, игроков, избирателей, покупателей, клиентов, как угодно это можно называть. И если есть картельный сговор, то можно и сказать по поводу артелей. То есть в сталинские времена были артели, которые прекрасно работали и давали такой рост, который, конечно, безумно напугал Запад. Конечно, никакие репрессии не волновали. Конечно, никакие там коммунизм не волновал. Волновал невероятный экономический бум, который без помощи маршала страна выбивалась сверхдержаву и начинала обгонять ведущую капиталистическую страну, которая не пострадала от войны, а наоборот только приобрела. Вот, пожалуйста, артели. Если бы Хрущев не разрушил и не были бы эти все реформы Косыгина и Либермана, вот, то, конечно, еще вопрос. Еще вопрос, кто
не надо делал, даже путать, не вопрос. Да, Вадим, не надо путать артель и картель.
Секундочку, я про это и говорю, что если вы упомянули картельный сговор, то я и упомяну про артели, которые... небольшие предприятия, которые вполне себе обслуживали на низовом уровне услуги, какие-то мастера были, да, ремесла, которые могли прекрасно обслуживать в плановой экономике рыночные потребности, которые ежесекундный спрос такой условный. Конечно, не надо перегибать ни там, ни сям. Вот. Но я просто подхожу как бы с точки зрения там, творческого человека, потому что все равно будет предпринимательская жилка, все равно человек понимает, что все на предприятии произвести нельзя. Ну так пусть будет на крупных предприятиях. Это плановое хозяйство, контролируемое общественными организациями, но на это никто не пойдет. А внизу наоборот, будет, соответственно, вполне себе рыночные механизмы, которые сами себя обслуживают и сами друг друга знают, что нужно. Собственно говоря, ну, Штаты, ну, я говорю, они действуют вполне себе точно так же. Там нет единого планового организма. Но есть как там у них межотраслевые отделы, да? Есть у них НАСА, на секундочку, единственный монополист.
Ну, они это называли в свое время программно-целевым управлением. Ну, то есть смысл был в том же самом, что планирование происходит только на уровне крупной фирмы, которая, в общем-то, уже включена в систему государственных поставок, то есть фактически зависит от государства, поскольку заказы получают от него, ну, допустим, тот же Boeing. Да? И таким образом, в общем, та же самая система, она реализуется другим образом, не через систему какого-то госплана, но так или иначе, с ведома государства, которое делит бюджет, и затем дальше уже идет в общем-то планирование согласно цели. Они все тщательно старались это планирование отделить от советского планирования, что, мол, у нас вот похоже, но не так. Но на самом деле схожих черт очень много. Но ты знаешь, возвращаясь вот к Челябинскому комбинату, я что хотел сказать, почему 30 лет это срок такой значимый. Дело в том, что за 30 лет вот в современных условиях производство уже старится полностью. То есть, грубо говоря, его надо обновлять. И я думаю, что на самом деле основная претензия, которая возникла именно этого Челябинского комбината, это не только вопрос о переносе в более экологичную зону, ну или менее экологичную, так сказать, с точки зрения, более экологичной с точки зрения интересов города. Но еще и вопрос о том, а за 30 лет вот вы частного владения, что, собственно, сделали? Что вы вложили в сам комбинат? Вот то, что должен был делать рачительный капиталистический собственник, который как бы должен был поднять вот это производство, потому что оно свое, вот оказалось, что он на самом деле заинтересован только в том, чтобы выкачать из него побольше денег через канадский, швейцарский, соответственно, офшор. Вот. А все остальное он по большому счету понимает, что это вообще-то наворованное. То есть ему досталось не потому, что у государства поменялся политический курс, а потому что ему вовремя он вовремя оказался в нужном месте, и на этом месте смог хапнуть. И, в общем-то, надо было, так сказать, дохапать столько, сколько хапается. Именно поэтому он не озадачивался никаким переносом предприятия, не вообще модернизация. Просто надо было воровать, пока воруется. Потом отнимут. То есть рано или поздно, так сказать, все равно за ним придут. Значит, поэтому чего, собственно, особенно, так сказать, здесь мелочиться. Знаешь, вот это вот тот приговор как раз в системе приватизации, который сейчас происходит точечным образом, только с отдельными там крупными предприятиями, во всяком случае тотальной компании на этот счет нет. Но так или иначе он происходит в первую очередь на стратегических производствах, потому что естественно, что государство, тем более в военный период, заинтересовано не в первую очередь. И поэтому, в общем-то, это приговор тому самому индивидуальному собственнику или там, скажем, частному собственнику, который стал владельцем этого предприятия, которому на самом деле его поднять на такой уровень, который смогло его поднять государство в свое время создать, он просто не может. Вот, ну, не может и все. И этого нигде не происходит. Наверное, в сфере услуг, вот каких-то таких не ресурсы технологически емких или технически емких производств, о которых ты говоришь, допустим, как производство игр, да, наверное, эти вещи реализуются легче. Но и там вопрос вот личной инициативы, я не думаю, что он тесно увязан с формой собственности. Вот Disney, о котором ты упомянул, это частная компания. Но если она частная компания, что ей мешает, собственно, развить производственную инициативу так, чтобы, так сказать, зритель оказался доволен. В итоге, да, они работают на него. Тем более у него у самого есть прекрасные прецеденты его же творчества. Есть чудесные диснеевские фильмы старые, действительно. Вот что мешает, собственно, взять и сделать такие же, такого же рода фильмы. Вроде бы и технологии есть, и наработки. А тем не менее, ну вот не делается. Значит, пришло какое-то руководство, которое решило все это похерить. Решил мыслить по-новому. А то, что в результате от этого страдает само это производство, ну, ему как бы пофиг. Значит, он получает свою зарплату.
Они говорят, во всем виноваты кляры и расисты. Белые расисты. Белый патриархат виноват.
Ну да, нет, ну можно все переделать, конечно, под ЛГБТ, потом еще всех покрасить в черный цвет или еще чего-то. Вот.
Нет, вы не путайте. Нет, сначала делают сильную независимую женщину, потом окружают черными персонажами. Ну а вот это вот всякое там, как вы, ЛКГБ или как там это называется, это нет, это так, маленькая была присыпочка ко всему этому делу, это просто такой брошенная кость. На самом деле, действительно, там как-то рехнулись на фоне именно создания сильной женской персонажки, но причем думают, что сильная женская персонажка — это какая-то дамочка, которая не имеет никакой истории, но у которой все получается и которую обязаны все любить в фильме. По странному стечению, и кстати, зрители тоже обязаны ее любить, по странному стечению обстоятельств всем этим делом заведует именно женщина, Кэтлин Кейн. Вот она почему-то берет, вот, знаете, вот у нас в Центробанке есть Эльвира Набиуллина, и она почему-то, главное протеже у нее Ксения Юдаева. То есть то же самое, что она, но послабее. Еще слабее. Ну, да, и да, вот да, здесь да, то же самое. Кэтлин Кеннеди продвигает вот именно таких женщин, которые вот внешне почему-то некрасивые. Вот некрасивые внешне. И вот если вы посмотрите на фотографию Кэтлин Кеннеди, то она тоже как бы далеко не королева красоты.
Угу. Ну поэтому тем более все остальные должны быть еще чуть-чуть похуже. Но на самом деле все обстоит как вот все, что ты описываешь, понимаешь, я кстати не относил к Диснею, это можно было легко переделать к описанию какой-то тоталитарной системы, в которой, в общем, как бы начальник гнобит своих подчиненных, потому что они там красивее, умнее или еще чего-то, а выделяться по сравнению с начальством нельзя. То есть на самом деле никаких, так сказать, революционных сдвигов вот, от перехода форм собственности от общенародной к частной, именно в случае крупного производства, на самом деле не произошло. Все шло, так сказать, по мотивам вот того же, так сказать, разграбления того, что только возможно. У меня, собственно, на этот счет есть свой личный пример, потому что когда я учился еще в университете дружбы народов на инженерном факультете, то мой дипломный проект был по станкам с программным управлением. И эти станки с программным управлением изготовлялись на предприятии, которое находилось рядом с моим университетом, на заводе имени Орджоникидзе. Он и сейчас существует, это здание, то есть, точнее говоря, комплекс зданий. И вот в частности цех, на котором производились как раз станки с программным управлением, они на тот момент были как бы топом, да, производства, это середина 70-х годов, он находился вот как раз в том здании, которое выходит на улицу Орджоникидзе. Если кто знает это место, то это как раз такие высокие цеха с большими стеклянными стенами. И эти стеклянные стены, они на самом деле играли отчасти пропагандистскую роль, потому что непосредственно за ними реально находился цех, на котором производились именно эти станки с программным управлением. И просто прохожий, проходя по улице, а это такая, в общем, активная пешеходная улица Орджоникидзе в районе метро Ленинский проспект, он просто мог вот видеть, вот там, за стеклом вот здесь вот делают станки с программным управлением. Они не где-то там на небесах производятся, а вот производятся прямо здесь, вот при вас. Знаете, такая была вот социалистическая задумка 70-х годов, во всяком случае. Потому что это где-то в начале 70-х цех строился. Вот сейчас весь этот комплекс отдан целиком под торговые площади какого-то рынка. Ну, точнее, даже там скопище маленьких рынков. Ну, что-то типа такого мини-чертизона. Вот. Но только более оккультурном виде, там с какими-то прилавками, лавочками и так далее. Вот. Ну, в общем, все это пространство занято этим. Причем, что характерно, вот особенно, что завод имени Орджоникидзе как таковой, он существует. То есть есть здание завода управления. Вот то самое, которое я помню еще с 70-х годов. И там наверху красуется надпись, что Московский станкостроительный завод, может быть, сейчас как-то объединением, там еще что-то назывался, имени Орджоникидзе. Все тютелька в тютельку. Просто этих станков он не выпускает. Там есть дирекция, которая как бы олицетворяет собой вот этот вот эффективный менеджмент, и которая вот эти вот самые площади завода, который когда-то был там более старым предприятием, потом осовременился за счет этих корпусов, вот, сдает на то, что более прибыльно. Ну а более прибыльно это вот сдать его арендаторам. У тебя ни о чем голова не болит, никакие ты станки производишь, не используются ли они спросом, не ломаются ли, надо ли к ним сервисное обслуживание, как их модернизировать. То есть куча вопросов, от которых пухнет голова. И причем эти вопросы не всегда решаются положительно. То есть ты можешь получить удачную конструкцию, а можешь получить неудачную. И тебе за это настигают по шапке. Вот. В общем, короче говоря, все это представляет собой комплекс проблем, которые решать эффективному менеджеру, ну, не с руки. Эффективный менеджер, он должен эффективно рулить денежными потоками. Денежные потоки — это все просто. Это известные расчетные единицы, банковские счета, нули там. Главное, чтобы они вовремя шли из одного кармана в другой и, так сказать, свой не забывали. Вот это достаточно простой процесс, который тем более универсальный, он может быть применим таким эффективным к любому производству. Главное иметь объект, что продать. А продать — это производственные площади. Вот они, собственно, и продаются. Вот сейчас вот завод Орджоникидзе существует в виде такого огромного рынка. Во всяком случае, его часть, наиболее такая существенная деятельность. Все станки с программным управлением, естественно, распродали еще давно, чтобы они тут просто не мешали и на этих производственных площадях не мешали их арендовать. Ну вот и все действует по тому же самому принципу. Так что в Челябинске, с этой точки зрения, я к чему это все веду, там не произошла какая-то революция, что вот надо же, хороший завод ферросплавов, а вот какой-то злой там собственник, который, кстати, взяли под арест, тем не менее. Вот. Он, так сказать, взял и повел комбинат по неверному пути. Они все, кто приватизировались, они шли именно таким неверным путем. Ну, исключением может быть, из одним из которых мне известно, это Норильский комбинат, потому что его никто не даст просто переделать в офисное здание, да плюс и место-то не очень удобное, там холодно на самом деле. Вот, поэтому офисное здание оттуда не наделаешь. Да и продукция, кстати, пользуется экспортным спросом, так что зачем, собственно, варить на арендаторах, если можно наваривать валюту. Но в остальных всех случаях, вот часто те Челябинск, это происходит именно так. Это, кстати, уже не первый случай в России, когда происходит вот такая деприватизация. У нас то же самое происходило еще на нескольких предприятиях. Кстати, по ним наш слушатель Антон вот постил тоже свои комментарии в нашем телеграм-канале, так что желающие могут посмотреть. В общем, это не первый и не уникальный случай, но из всего следует, что это будет, видимо, тиражироваться. Вот, или так или иначе распространяться на другие предприятия. Так что в этом смысле, вот возвращаясь к президентскому посланию, я не знаю, даст ли это какой-то особый прирост с точки зрения экономики ВВП, скорее всего, даст. Потому что все-таки появится собственник, заинтересованный именно в профильном продукции предприятия, то есть, вот, собственно, в ферросплавах. Но что касается в целом всей той программы, которая обещана в послании, я затрудняюсь сказать, насколько она реалистична. Обещания хорошие, многие данные, в общем, как бы никто не остался не забыт, не обижен. Но вот насколько это все реализуемо, покажет время. Потому что события могут развиваться по-разному. Разными могут быть расходы, по-разному может расти внутренний валовый продукт, в конце концов. Вот, он может от этих действий расти не сильно, а может наоборот очень сильно увеличиться. Так что тут вопрос в этом смысле остается открытым. Ну и вот в заключение то, что нам пишет Jerome Bacon Nybridge. Вся Россия – это сплошная аренда, каршеринг и купи-продай, перефразируя либеральный кринж 90-х. Полстраны заказывает Озон, Wildberries, Яндекс полстраны доставляет. Что думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, у нас действительно много курьеров, и они как-то это хорошо зарабатывают на самом деле. Весьма неплохо. Mm. Поэтому купи-продай, ну я не знаю даже, как это сказать. Наверное, в 90-е это было так. Мне кажется, сейчас иначе. Мне кажется, что сейчас люди держатся за то, что у них есть, и все, что могло быть продано, оно уже продано. Да и по поводу покупок, ну я не могу сказать, что пресыщение произошло, что люди до сих пор там хотят себя обустроить, все больше и больше купить, денег мало, мало денег. Не знаю, я не могу так, мне так не кажется.
Ну, ты знаешь, когда вот половина страны, как говорится, продавала, вторая половина покупала или жила за счет доставки, я думаю, что эта схема, она была более-менее реализуема при вот таком сырьевом характере экономики страны бензоколонки, когда все шло в режиме, ну, грубо говоря, продадим ресурсы, а все остальное купим. Вот сейчас, благодаря санкциям, говорю с большой буквы, потому что я действительно очень благодарен за эту санкцию, ну вот эта лафа кончилась или заканчивается. Вот, и поэтому так или иначе надо производить. Процесс этот непростой, он идет очень непросто, особенно когда производишь какую-то продукцию, которую уже несколько десятков лет прекратил производить. Ну, имею в виду те же самые самолеты. Вот нас регулярно там постят в телеграм-канале о том, как переносятся сроки там введения в эксплуатацию М-21, вот этого среднефюзеляжного самолета, обещали к 2020 году, потом к 2024, потом выясняется 2025-2026. Да, это именно это вот такой процесс производства. Ты можешь понадеяться на что-то, в частности, на какие-то новые двигатели, а они вот не пошли, не доработались. Ну и как следствие, что дальше? Ты ждешь, пока эти двигатели будут. Значит, все это сдвигается, потом это как-то налаживается, потом это начинает уже модернизироваться, это все дальше идет легче. Но когда был перерыв, то заново запустить это гораздо сложнее, чем продолжать производство. Именно в этом, в общем-то, трагедия этого 30-летнего перерыва, если на то пошло. Вот. Но так или иначе, этим путем придется идти. Так что я думаю, что от этой схемы половина там продает, полстраны заказывает, а полстраны доставляет. Это так или иначе пришлется уходить. Вот. Ну и в заключение еще один комментарий от Эдзерам Бекон Майбридж. Я пробовал курьерничать, чтобы хорошо заработать, надо 14 часов в смену и 7-0 работать. Короче, рабство. Вот такой вот
комментарий. А я же не сказал, что это хорошо. Это действительно вот такой вот, что называется, непроизводственный капитал, да.
Ну что же, давайте на этой все-таки оптимистической ноте закончим сегодня нашу передачу. Спасибо вам большое за участие в ней и за вопросы, которые вы нам здесь задали. До следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания.